Из папки «Агентурные донесения». Его высокоблагородию, подполковнику Бесикову, в собственные руки.
Милостивый государь Виссарион Виссарионович, эпопею с любовниками смерти можно считать завершенной. Попытаюсь изложить вам события минувшего вечера, не упуская ничего существенного. Когда все мы в обычный час собрались у Проспера, я сразу же понял, случилось нечто из ряда вон выходящее. Председательствовал не Благовольский, а Заика, и вскоре стало ясно, что наш дождь низвергнут, и бразды правления взял в свои крепкие руки новый диктатор. Правда, ненадолго, и лишь для того, чтобы объявить сообщество распущенным. Именно от Заики мы узнали о невероятных событиях минувшей ночи. Пересказывать их не буду, поскольку вы, несомненно, обо всем уже осведомлены из ваших источников. Полагаю, что московская полиция и ваши люди разыскивают Заику, чтобы допросить его о случившемся. Однако я вам в этом малопочтенном деле не помощник. Мне совершенно очевидно, что этот человек действовал правильно, и если он не хочет встречаться с представителями закона, а именно такое впечатление создалось у меня из его слов, то это его право. Неизбежность убийства, совершенного при самообороне, подтвердила и Коломбина, едва не павшая от руки спятившего Калибана, того самого соискателя, которого в прежних своих донесениях я именовал бухгалтером. Его настоящее имя вам тоже наверняка уже известно. Шея бедной девушки, еще хранящая следы совершенного над ней насилия, была закрыта шарфом. На лбу сквозь толстый слой пудры просвечивал кровоподтек, а ее голос, обычно такой звонкий, совсем осип от отчаянных криков о помощи. Заика начал свою пространную речь с развенчания идеи самоубийства, с чем я от души солидарен. Однако, с вашего позволения, пересказывать этот вдохновенный монолог не стану, поскольку для вашего ведомства интереса он не представляет. Отмечу лишь, что оратор говорил замечательно, хоть и заикался больше обычного. А вот сведения, сообщенные Заикой далее, вам наверняка пригодятся. Эту часть его речи я изложу подробно и даже от первого лица, чтобы иметь возможность время от времени вставлять собственные комментарии. Заика начал так или примерно так. «Я в основном живу за границей и редко бываю в Москве, поскольку климат родного города...» Я так и думал, что он москвич, это слышно по выговору. «С некоторых пор стал не вполне полезен для моего здоровья. Однако я внимательно слежу за тем, что здесь происходит. Получаю письма от знакомых, читаю главные московские газеты. Сообщения об эпидемии самоубийств и таинственных любовниках смерти не могли не привлечь моего внимания. Дело в том, что не столь давно мне пришлось заниматься делом лондонского клуба «Немезис», преступного сообщества, которое освоило редкую криминальную специальность — доведение до самоубийства с корыстными целями. Неудивительно, что вести из Москвы насторожили меня. Я заподозрил, что необычайная частота беспричинных самоубийств имеет какое-то вполне натуральное и практическое обоснование. Не повторяется ли история Немезиса, подумал я. Что, если некие злонамеренные лица нарочно подталкивают легковерных или подверженных чужому влиянию людей к роковому шагу? Через два дня после моего прибытия в Москву покончил с собой очередной стихотворец, Никифор Сипяга. Я отправился обследовать его квартиру и убедился в том, что этот человек действительно принадлежал к числу любовников смерти. Полиция даже не поинтересовалась, кто оплачивал нищему студенту это вполне пристойное жилище. Я же установил, что жилье для покойного снимал некто Сергей Иринархович Благовольский, человек необычной судьбы и экстравагантного образа жизни. Наблюдение за домом господина Благовольского подтвердило мои предположения. Тайные собрания происходили именно здесь. Без особенных усилий мне удалось стать одним из вас, и теперь я мог продолжить свои изыскания уже изнутри клуба. Поначалу улики указывали на вполне определенное лицо. Заика красноречиво посмотрел на Дожа, который сидел сгорбленный и жалкий. Однако более тщательное расследование обстоятельств череды самоубийств и в особенности последние события, убийства Гдлевского и Лавра Жемайла, да-да, господина Жемайла тоже убили, а также покушение на убийство мадемуазель Коломбины, обрисовывают эту историю в совсем ином свете. История странная, запутанная до такой степени, что многие детали распутаны мною еще не до конца, но вчерашнее событие исполнило роль меча, рассекшего этот Гордиев узел. Детали утратили значение, да и прояснить их теперь будет несложно. Лорелея Рубинштейн отравилась морфием после того, как у нее в комнате необъяснимым образом одна за другой появились три черные розы, которые эта впечатлительная и одержимая самоубийственной обсессией женщина восприняла как зов смерти. Я довольно легко установил, что черные розы несчастная Лорелея подкладывала ее сожительница, создание алчное и недалекое. Она и в мыслях не держала ничего дурного, думала, что помогает очередному поклоннику таланта поэтессы. За исполнение этого странноватого, но на первый взгляд вполне невинного поручения, незнакомец платил ей по 5 рублей, обусловив вознаграждение требованием хранить тайну.